Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы продолжаем наш светлый вечер. Вместе с нами его проводит протоиерей Максим Козлов, первый заместитель председателя учебного комитета Московского патриархата, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной. И я предлагаю вернуться все-таки вот к этому вопросу. Вот при чем здесь гибель невинных детей?
Ну, во-первых, прежде чем отвечать на этот вопрос непосредственно, давайте одну вещь все же для себя обозначим. А что нового мы сейчас сказали? Разность только в том, что информационный поток изменился. И о том, что в отличие от жителей русской деревни 18-го столетия или там испанского городка 17-го или там, не знаю, перуанского индейца в 19 веке, мы узнаем не только о том, что произошло в окрестности, но благодаря неконтролируемому, часто неадекватному информационному потоку, делающему акцент, в частности, на подобного рода катастрофах с точки зрения информационной и коммерческой привлекательности.
Это понятно, это понятно.
Это важно оговорить, тем не менее, вот, да. Как бы объем этих ужасов, он несколько сгущается в сознании каждого из нас.
Летят 200 человек, да. 200 человек погибли, из них 82 ребенка.
Нет, вот, погодите.
Я понимаю, о чем вы говорите по поводу коммерческого...
Нет, как об этом не говорить? Взорвался аэробус над Синаем, да? Теракт, сам он упал, неважно. Но как об этом не говорить, если разбились наши люди?
Я не говорю, что об этом нужно не говорить. Я говорю, что концентрация подобного рода информации, которая до того людям доставалась куда как более дозированно и более постепенно, сегодня мы узнаем эти все новости стремительно.
Это правда.
В силу информационного процесса. Условно говоря, количество плохих новостей, достигающих человека ежедневно, в начале 21 века, в конце 20-го, несопоставимо ни с какой другой эпохой.
Невозможно не согласиться. Невозможно.
Так, это важно засвидетельствовать, потому что это рождает определенного рода, так сказать, психологию восприятия действительности.
Мы это сделали, мы засвидетельствовали.
Теперь, что касается этих детей. А что, скажу я, раньше родители с детьми не плавали на кораблях, которые тонули, не подвергались нападению разбойников, которые убивали всю семью, не приходили татаро-монголы, которые деревню, так сказать, сжигали целиком. Чума или другая болезнь обрушивалась на Европу, там, Русь, Византию, арабские государства, где в результате там до 3/4 населения умирало.
Все это так.
Это реалии мира, который во грехе лежит, который исковеркан последствиями грехопадения Адама в этом смысле. Смерть и умирание – часть существования нынешнего мира. И нигде в Священном Писании, даже верующим людям, не говорится о том, что если вы будете верить и будете благочестивы, вы будете долголетны, счастливы, благополучны, дети ваши будут здоровы, а в профессии вы будете успешны. Нет, нигде говорится о том, что вы не лишитесь вечности, Царствия Небесного. Существует две перспективы восприятия жизни. Если исходить из атеистической перспективы, что с этим все кончилось, то, на мой взгляд, ответ только по Достоевскому, по Шатову, ужас. Смысла нет, и концепция либо пулю в лоб, либо живи, как бери от жизни все, что можешь, потому что действительно ужас. Действительно, в этом нет никакого смысла. И христианское восприятие жизни о том, что этот ужас неотменим, но мы верим, что с каждым умирающим младенцем рядом Христос. И что нет слезы, которая была бы не оттерта, когда он перешагнет в вечность. И что Бог прошел этот ужас умирания несправедливого, ужасного, в том числе физически ужасного,
сам прошел
до конца вместе с нами. Нет другого ответа, кроме того, что он не вне этого и не смотрит вот оттуда с неба с интересом о том, как это происходит, а сам этому вполне причастен. Это единственный христианский ответ.
Мы поэтому и спрашиваем, более того, абсолютно без всякой претензии к Богу, относительно несправедливый, как нам кажется здесь, нам, мирянам, гибели вот этих самых несчастных детей, это бессмысленно, конечно, Богу какие-то претензии предъявлять. Мы как раз пытаемся разобраться и услышать ответы.
Понятно, это действительно, это тяжелая нравственная коллизия, перед которой тяжелые нравственные вопрошания, перед которым каждый из нас стоит. Я от сердца говорю, у меня нет другого ответа, как вот то, что вот Христос в этом страдании рядом с каждым. Ну, нет. Вот, а любой другой, он выводит нас в то, что тогда нужно какое-то конструирование. Тогда в мир возникает как некая конструкция, где Бог играет в шахматы, расставляя, так сказать, в порядке комбинаторики пешки так, чтобы они с друг другом не пересеклись.
А теперь скорее пасторский вопрос такой. А как почувствовать то, что он рядом с каждым страдающим?
Как почувствовать?
Ну, наверняка приходят люди, которые задают этот вопрос довольно часто.
Я думаю, что этот вопрос, ответ на этот вопрос, он абсолютно индивидуален для каждого конкретного человека. Здесь нет вот такой, условно, нельзя написать инструкцию, которую дать, важно, священнику, врачу или даже просто любому человеку о том, что вот говори в такие слова или подумай о том-то. Всякого рода инструкции становятся каким-то жалкой бледной тенью. Потому что даже если вот так просто прописать, ну вот, думай о страданиях этой, подумай о страданиях Христа, соотнеси, и ты увидишь, что не так уж сильно страждет, это становится каким-то таким морализмом, который все это убивает.
Ну,
мне кажется, нужно быть просто открытым сердцем рядом с тем, кто к тебе с этим приходит. Не отвернуться от этого человека и сказать, ну вот я с тобой рядом. Я, может быть, тоже не вижу, вот мне отсюда тоже не видно смысла, почему это происходит. Я не могу увидеть, зачем это происходит. Но я от тебя не отворачиваюсь. Я буду с тобой вот рука об руку.
Вот знаменитая мать Тереза, которую там огромное количество христиан, католиков почитают как святую, и были опубликованы ее дневники не так давно, где она явно пишет в течение многих-многих лет не о своем неверии, а о богооставленности, которую она постоянно ощущает.
Но при этом она не оставляла того, чем она занимается. Знаете, богооставленность, и преподобный Силуан Афонский писал, уже годы прожив на Афоне, о тех как бы отступлениях близости благодати, которые ему пришлось пережить, и о том, как трудно это ему удалось. Другой опыт и совершенно другой путь, но тем не менее это тоже бывает. Но он не ушел с Афона и не перестал быть монахом. Мать Тереза не перестала нести то милосердное служение там тысячам, может быть, десяткам тысяч людей, которые она осуществляла. Внутренние кризисы одно, а насколько ты им поддаешься во внешнем поведении, другое.
А как такие люди, ну, скажем, скорее к Силуану Афонскому, которому могли приходить с такими вопросами, вот человек переживает внутренний кризис вот этот вот, богооставленности или отсутствие ощущения благодати, а к нему приходит вот человек с таким же вопросом. И что ему говорить, если он сам это переживает, состояние сейчас?
Я думаю, что в таком случае, ну, там, не знаю, можно помолиться вместе. Или сказать, что вот ты в том, что ты испытываешь, не одинок. И то, что тот, кто казался тебе некой иконой, статуей, уже готовым к канонизации вот, праведником, на самом деле ну, не чужд тех же состояний, которые и тебе бывают свойственны. И это может оказаться, на самом деле, очень поддерживающим и вдохновляющим. Знаете, я поделюсь небольшим личным опытом. Я в свое время, мне очень трудно давалось какое-то приобщение опыту Иоанна Кронштадтского. Мне вот и сейчас не нравится то, как издана его книга «Моя жизнь во Христе». Потому что, ну, вот стиль, вот, вот это как бы несколько заслащенная духовная словесность конца 19-го, начала 20 века, вот такая завышенная пафосность, стояла неким препятствием между вот моим недостойным грешным восприятием и с тем правильным отцом Иоанном Кронштадтским. А потом, когда я прочитал его настоящие дневники, которые он вел, вот которые сейчас, к счастью, изданы на протяжении многих лет своей жизни, и где было написано о том, как там, ну вот опять рассердился на жену, не смог сдержаться. Вот опять на литургии вот там тот-то священник, кого коллега пришел нетрезвым, и еще что-то я не мог сохранить по отношению к нему мирности, там долго молился, чтобы стоять у престола и служить дальше. Даже то, что вот как он там преодолевал немощь, сделаем поправку на 19 век, табакокурение, которое отнюдь не сразу, так сказать, привычка, от которой он отказался. Он как пишет, что, ну, понимал как ниспадение и как то, что он должен преодолеть.
Вот я Соболян,
сделало лист, удивительно близким. Вот я теперь как бы вот эти дневники в минуту жизни трудную перечитываю, чтобы понять, что вот великий святой... не вовсе чушь в своем опыте тому, что вот иной раз и мы испытываем.
Это же очень хорошо Лесков в «Соборянах» описал.
Да, поэтому вот это нахождение какого-то, ну, чего-то, что нас объединяет, вот, да, и, ну, скажем, прохождение, я не хочу сказать, что мы должны объединяться во грехе, упаси Бог, в любом святом можно видеть немощь и сказать, ну, вот я тоже буду грешить, потому что он грешил. Я без, не про то хочу сказать, а про то, что некий путь борьбы, который тебе не вовсе не понятен, но который при этом проходил святой, до того, как он достиг высот, которые от тебя еще очень далеки, он может оказаться вдохновляющим и помогающим, в том числе и в преодолении скорбей, печалей и несчастий. Ведь мы же знаем святых, которые с этим сталкивались. Мы знаем святых, которые сталкивались с смертью детей, с болезнями, с отъятием там царства и еще что-то, вот, да, в том числе близких нам по времени, по отношению к которым не древнерусские или византийские житийные образы, но как бы реальность, вот уже руку протяни стоит, а наши новомученики, вот по отношению к которым мы можем узнать очень-очень много вот такого рода вещей, которые могут нас сейчас поддержать. Я думаю, что здесь есть на что опереться.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Максим Козлов, первый заместитель председателя учебного комитета Московского патриархата, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной, и сегодня в гостях в программе «Светлый вечер». Вот хотелось бы подойти к какому вопросу. Мы можем бесконечно, да, спрашивать, почему, почему, за что, но будем всегда получать совершенно разные ответы от всех, потому что одни люди удержаны, скажем, от зла ранней смертью, скажем, тяжелой болезнью, возможно, безумием, а другие почему-то наоборот получают такой карт-бланш и творят безнаказанно, что хотят. Иногда даже умирают тихо, спокойно, мирно, в своей постели, в доме, в кругу семьи. И выходит, здесь, в этом мире, мы, собственно, тогда и получается, и мы не можем понять, да, смысла вот этого всего происходящего. Но тогда, может быть, и не пытаться и вопросы задавать, и не пытаться объяснять этого всего. Просто говорить, вот пути Господни неисповедимы, и все, а не придумывать какие-то там, да, неправдоподобные слова утешения. Там ему будет лучше, там, условно говоря, да, если мы говорим там на наш взгляд, невинно погибшем человеке. Или это наоборот, это вот так вот свершилось, чтобы он больше не грешил. Просто говорить в таких случаях, мы не знаем, и вот так вот будет честно. Мы не знаем, не знаем и все, почему так происходит.
Человеку свойство искать справедливость. И нам невозможно отказаться от этого внутреннего желания, от этого внутреннего стремления, пропитана вся там словесность нам народная и там, стремление народной души, чтобы добродетель была вознаграждена, а грех и порок наказаны, чтобы праведность сияла всему миру, а злодею как следует надавали по пятой точке, вот еще желать, чтобы он исправился и осознал как бы свое...
Нет, главное, чтобы понадавали.
Ну, или в крайнем случае понадавали. Это желание справедливости, оно по себе понятно. Но дело в том, что, можно сказать словами пророка Исаии, Бог говорит, пути мои, не пути ваши. Или там Исаака Сирина, не называй Бога справедливым. Потому что если Бог был бы только справедлив, ты давно был бы в аду. Вот это желание справедливости, оно ведь часто в нас работает по отношению к другим. По отношению к самим себе мы же желаем милости. Вот я, конечно, сделал то-то, но тут надо как со мной желать не по правде подействовать, а исходя из того, что меня нужно простить.
Ну, ты просто уж, да, ты уж будь добр, пожалуйста.
Господи, уж прости меня, будь добр. Но вот если мы по отношению к себе желаем закона милости, то, по крайней мере, нужно ограничивать это свое желание справедливости и вот такого воздаяния так, как оно нам видится правильным, здесь и сейчас. К тому же есть же слова еще древние Священного Писания, еще ветхозаветной мудрости: «Бог кого любит, того наказывает». Наказывает в смысле учит через наказание. Потому что пока это что-то, действие в твоей жизни есть, это значит, ты не безнадежен. Если, значит, тебя еще Господь призывает через то, что, ну вот, может быть, ты там машину разбил, не будешь гонять, заведомо простой пример, да? Там, это у тебя заболело, там не будешь по сторонам смотреть, воровать не будешь, там, или налоги начнешь платить через такое-то действие, там, промысла Божия. Хуже всего, когда это уже ничего тебя не касается. Это уже какой-то звоночек про безнадежность. То, что уже, что с этим не делает человеком, а ничего уже, он уже никак не поменяется.
Не поднимется, вот, да.
Поэтому и это мы не должны забывать. Ну, а с другой стороны, конечно, конечное воздаяние в христианском понимании жизни, вечности, самого себя, там, человечества, оно не ограничивается земным существованием. Нет правды на земле, если ограничивать ее только земным бытием. Ну, нет. Ну, очевидно, всю историю посмотри, нет. Благочестивые правители – редкость, тираны – чисты.
Нищета народа, как правило.
Как правило, так сказать, блаженствуют, да, и преуспевают, так как в притче о богаче и Лазаре одеваются в пурпуру и вессон, отнюдь не те, кто украшаются добродетелями. В этом же нет ничего нового, по сути дела, вот-то.
Это просто полная свобода человеческой личности. Одни ее воспринимают так, другие так. Одни одеваются именно так и занимают тот пост, который занимают и получают из него все,
а другие понимают это как возможность служения людям. И то, что я не владелец, а распорядитель, в конце концов. И они в меньшинстве, но они тоже всегда есть.
Ну, и часто попадают в святцы.
Ну, иногда попадают, вот, да. Иногда, некоторых из них мы знаем, как канонизированных.
А вот те люди, это... которые служат людям не так, как вы сейчас сказали, они вообще без страха Божьего вообще живут, да?
Я думаю, что живут по-разному, но вообще, мне кажется, есть, конечно, некоторые различия между, скажем, Иоанном Грозным и Иосифом Джугашвили, потому что Грозный, при всем при том, что наделал много чего нехорошего для нашей русской истории, для нашего народа и церкви, но при всем при том он жил со сознанием, периодически очень ярко в нем вскипавшим, что он нехорошее и греховное делает. И он как-то по-своему, иной раз, может быть, достаточно искаженно, пытался его загладить.
Но это же психиатрия.
Это не чисто психиатрия, это еще и осознание собственной вины. Вот, в этом смысле, что же, с точки зрения психиатрии, значительно более здоровым был Иосиф Джугашвили, который, судя по всему, таких комплексов не испытывал до конца жизни.
Ну, мне кажется, что да.
Ну, в таком случае лучше быть больным, как Иоанн Грозный, психически.
Нет, не лучше,
чем таким
не
здоровым, как Иосиф Джугашвили.
Не вот, лучше, да, и не хуже, но тут просто разные диагнозы.
Нет, я думаю, что это не просто диагнозы, это еще и наличие... пусть, повторю, не в, может быть, не вполне здорового, но нравственного сознания, напоминающего грехи и покаяние, у не самого лучшего и самого доброго правителя 16-го столетия и полная уверенность в том, что нет этого воздаяния, и после меня нет никакой...
Не будет потопа.
Не будет потопа, и мне ничего не будет за то, что я сделал у правителя века 20-го.
Неужели он так жил, действительно?
Ну, это, знаете, это выяснится чуть позднее. Вот тем, кто сможет потом все узнать, тогда, когда, по слову апостола Павла, мы будем видеть не как сквозь мутное стекло гадательно, а все лицом к лицу. Вообще, много интересного узнается за пределами земной жизни. в том числе, может быть, то, что наши нынешние суждения, в том, которые мы сейчас в течение часа давали, они поверхностны, неточны, и побуждения людей были куда как более глубокими или иными, чем нам сейчас показалось.
Жаль, оттуда только невозможно будет проводить программу «Светлый вечер» для наших слушателей.
А почему, если для кого-то это будет главной радостью, может быть, Господь утешит возможность некоторых радиоведущих вести вечности программы «Светлый вечер», да.
Кто знает. Да. Отец Максим, спасибо вам большое за такую содержательную беседу. Вроде мы с вами начали с одного, да, с 75-летия начала Великой Отечественной войны, а закончили совершенно другим, но поговорили об очень многих и об очень важных вещах. Я надеюсь, что нашим слушателям тоже наша беседа пошла на пользу, как и нам с Лешей.
Ретроспективно, да, затронули какие-то очень важные опорные точки, но вы обещали, что мы поговорим вот по этим богословским вопросам, которые затронули, но которые хотелось бы более глубоко понять, вот по отношению Бога, который находится вне времени и смотрит на временного человека, временного человека, и видит его жизнь как на какой-то прямой, уходящей в бесконечность, отрезками.
А мне бы также еще хотелось, чтобы мы с вами однажды как-нибудь, когда вы придете в следующий раз, вернулись к разговору Комитета государственной безопасности Советского Союза и Церковь. У нас сегодня в гостях был протоиерей Максим Козлов, первый заместитель председателя учебного комитета Московского патриархата, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной. Спасибо вам большое за столь содержательный разговор.
Всего доброго. Обещаю прийти и поговорим на означенные темы.
Всего хорошего.
Спасибо. Спасибо. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».